«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа канала «Ищем выход». Называется она «Все так плюс». Наш цикл называется «Диктаторы». И в этом цикле мы знакомим вас с теми людьми, которые так или иначе сумели захватить власть у себя на родине. Ну или, кстати, некоторые из них и не у себя на родине, но в какой-то части света они сумели захватить власть в каком-то государстве и править там некоторые до смерти, некоторые все-таки удостоились старости в каком-нибудь другом месте. Был у нас и герой, который даже в тюрьме посидел, правда, до приговора трибунала так и не дожил. Но все еще впереди. И в этом цикле рассказывать вам о диктаторах будет петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Я Марк Нуждин, и напоминаю, что каналу «Ищем выход». Нужно ставить лайки, на нас нужно подписываться, еще нам нужно делать донаты. Это в описании программы написано как. Загляните, пожалуйста, это очень для нас важно. Ну и сегодня у нас в желтой жаркой Африке, в центральной ее части, по словам поэта. Причем это, кстати, не метафора в данном случае, потому что действительно в центральной ее части находится наш герой, и он... У него там сложная, как всегда, с африканскими именами история. Не совсем понятно, что имя, что прозвище, что фамилия и как это все называть. Но в историю он вошел под именем Мабуту.
Да, уже по-своему легендарный диктатор, хорошо известный еще во времена СССР, потому что Советский Союз с ним враждовал, клеймил его, проклинал, называл его прихвостнем ЦРУ и Соединенных Штатов. Что, конечно, не совсем так. Ну, тогда подробнее расскажем, потому что герой, конечно же, колоритный, но других у нас и нету, как будто бы. И с именем вот вы упомянули, обычно-то он в справочниках остается как Сесе Секо Мабуту. Ну, Мабут фамилия у него не менялась, но вот это имя он сам себе впоследствии поменял, когда проводил политику отмены всей европейскости, потому что в детстве-то его звали Жозеф. И тоже надо коротко пояснить, да, мы говорим про Конго, которую как раз-таки диктатор переименовал тоже, и называлась эта страна в моем детстве Заир на политических картах. Это гигантская страна, больше 2 миллионов квадратных километров, бывшая бельгийская гигантская колония, а, соответственно, вместе с бельгийцами туда пришел и французский язык, и по-французски... Вот Мабуту хорошо говорил, но потом решил всего от этого отказаться. Давайте тогда рассказывать подробнее. Родился наш герой в 1930 году в самой что ни на есть обычной африканской семье. Ничто не предвещало ему такого вот невероятного будущего. Более того, 8 лет он еще и остался без отца, а его мать вступила в конфликт с родственниками, переезжали с места на место, семья бедствовала. Ну вот и Мабуту, вроде бы мальчик был смышленый, но денег на образование нет. А когда наконец-таки он повзрослел и с помощью родственников умудрился попасть в колледж, то стал там тоже враждовать с преподавателями, вступил с ними в конфликт, потом попался на воровстве, и в итоге произошло такое удивительное событие. Все это время Бельгия оставалась, Конго оставалась бельгийской колонией, так вот для понимания. Так вот, и во время суда, причем в библиотеке попался на краже, да, ему предложили такую альтернативу. Или в тюрьму на 6 месяцев, или в армию на 6 лет. И вот он предпочел отправиться в армию. Ну, тогда это, получается, колониальная все равно армия. Причем срок-то такой серьезный. И тоже это по-своему необычно. Мы же рассказывали, многие диктаторы, чтобы прийти к власти, сознательно шли в армию, сознательно выбирали эту карьеру, а Мабуту как будто бы не хотел. Более того, он никакого офицерского звания-то не получил. Он, отслужив все вот эти положенные ему годы, вышел из армии в звании сержанта и устроился потом работать журналистом. Сразу на себя примеряю. Вот я тоже вышел из армии в звании сержанта, я тоже журналист. Почему-то никакую страну не возглавил. Странно, казалось бы. Ну так вот. Ну а Мабуту как раз вот это уже, получается, приближается эпоха 60-го, 61-го года, когда большинство стран Африки освободились от колониальной зависимости. Они, это 61-й год так и назывался, годом Африки, в Советском Союзе ликовали. И вот Мабуту, как человек, который вроде бы в армии служил, пригодился одному из лидеров, тоже хорошо знакомому, наверное, многим нашим радиослушателям. Это борец за свободу Конго, национальный герой, именем которого назван в Москве Университет дружбы народов Патрис Лумумба. Но он был такой гражданский активист, а вот для того, чтобы решать какие-то вопросы с силовиками, вот ему и подвернулся этот будущий диктатор Мабуту, который, во-первых, он очень хорошо говорил по-французски, что вот в армии пригодилось. Он обратил на себя, соответственно, внимание Мабуту, еще и бывшей колониальной администрации белых офицеров. Его приглашали, в числе прочего, в Бельгию, как такого договороспособного молодого человека, отслужившего в армии. И через него, кстати, в Бельгии он познакомился еще и с сотрудниками ЦРУ, потому что этот 60-й и 61-й год – это время такое нервное, потому что продолжается холодная война, и колонии-то вроде бы обрели независимость, но между Вашингтоном и Москвой началась такая своеобразная война. Какой путь изберут эти новые независимые государства, потому что если объявишь, что ты хочешь встать на путь социалистического развития, то получишь от Советского Союза и тракторы, и грузовики, и оружие. Ну, денег не очень много, ну и деньги можешь получить. А если скажешь, что будешь вот развивать демократию западного типа, то тебе поможет Запад инвестициями. И вот Мабуту чем-то приглянулся, в том числе и американцам. И с этого времени и началось его тесное сотрудничество, в том числе и с ЦРУ, потому что вот он как раз, в отличие от своего гражданского, ну, от лидера, да, от Патриса Лумумбы, он как раз не то чтобы открыто говорил о том, что вот мы выбираем путь Соединенных Штатов, но тесно сотрудничал с американцами, которые ему и деньгами, в числе прочего, помогали, потому что Лумумба как раз-таки заявлял, что мы будем строить, конечно же, социализм, потому что вот есть государство победившего пролетариата, Советский Союз, справедливое, а мы вот только-только освободились от колониального ига, и мы пойдем по пути Советского Союза, будем строить советскую справедливую социалистическую экономику. Ну и, понятное дело, в Москве его там Патрис Лумумба по-всячески приваживали, все ему обещали. Ну и вот, если бы все это мирным путем развивалось, если бы это голосования были бы в парламенте, ну вот в Конго несчастья начались практически сразу, после того, как страна обрела независимость, потому что был, как водится, в Брюсселе предусмотрен какой-то переходный период. Во-первых, в Конго было много граждан Бельгии, европейцев белых. Потом там оставались воинские части. Собственность оставалась бельгийского правительства. Это вообще тоже немножко необычное, тоже коротко про историю этой колонии. Когда-то, когда строились колониальные державы, Бельгия опоздала. Бельгия же вообще появилась только в 1830 году как государство. К тому времени уже и Франция, и Англия владели большими территориями, в том числе и в Африке. Ну вот в конце 19 века в Бельгии оказался очень энергичный король, который тоже захотел быть вот колониальным императором. И в незанятых территориях Центральной Африки вот он основал собственную частную колонию. Столицу назвал именем своим, это был Леопольд II, Леопольд де Виль. А потом, расширяя в глубину, вот и создал гигантскую колонию, устроив там, в числе прочего, и геноцид с африканцами, а потом, когда ему все это надоело в начале 20 века королю бельгийскому, там хлопоты, проблемы, он просто эту колонию свою продал бельгийскому государству, еще и заработал на этом. Вот как счастливо жили бельгийские короли в этой демократической вообще-то стране. Ну так вот, все это само по себе, Бельгия, государство сложилось, получается, благодаря колониалистам, вот в таких вот формах и с такими границами, некоторые из них абсолютно ровненькие, видно, что начерчены были когда-то в Париже или в Брюсселе. И состоит, соответственно, Заир из множества разных народов, говорящих на разных языках. Вот французский просто стал у них таким языком межнационального общения. Но, тем не менее, пришедшие к власти борцы за независимость и за свободу не собирались устраивать новый передел. Нет, вот Конго должно быть единым и неделимым. И, соответственно, очень быстро, вот после того, как Бельгия объявила о том, что освобождает свою бывшую колонию от всяческой зависимости, начались проблемы самого разного рода. Во-первых, начались нападения на белых. Это же бывшие колонизаторы, как вот их не ограбить, да еще и не переубивать. Соответственно, Бельгия не может уйти, потому что бельгийцам надо вмешиваться и спасать хотя бы своих граждан или хотя бы белых, оставшихся в Конго. Но тут же начинаются процессы такого откровенного сепаратизма, потому что кто-то вспоминает на окраинах этой гигантской полуимперии заирской, что а мы вот хотим свое собственное государство. Почему это будут решать за нас все в Леопольдвилле, если вот мы у себя там на юге хотим создать свое собственное. У нас еще богатые запасы меди. Вообще Конго, в принципе, и могло бы стать процветающим государством, если бы все сложилось удачно с экспортом, там гигантские запасы меди. Но вот это для многих как раз государство оказывается несчастьем, вся эта ресурсная экономика, когда, кажется, будем продавать нефть, газ, вот счастливо будем жить, а потом какая-то диктатура получается. Ну так вот, но тут еще и сепаратизм на юге, соответственно, Заира. У Лумумбы ничего не получается. А тут еще и бунт подняли солдаты чернокожие, потому что все уже у нас независимость, а все еще нами белые офицеры как-то командуют. Переходный период был предусмотрен, чтобы нам с ними не расправиться. И вообще пришлось этим солдатам пообещать, что каждого повысят звание, что им будет зарплата повыше, но с какого-то времени, а уже не терпится. И тут вот у Лумумбы не получается по-хорошему справиться совсем с этим хаосом настоящим. Это все 61-й год, соответственно. А вот удивительным образом, отправившись на встречу с взбунтовавшимися солдатами, демобилизованный сержант Мабуту сумел как-то договориться, что давайте все-таки немножко подождем, давайте вот без откровенного мятежа, сейчас мы все нормализуем в правительстве, потому что он в правительстве у... Опять вот приходится повторять, да, что у Лумумба все ориентировался же на Советский Союз, на социализм, но тем не менее у них были хорошие отношения поначалу с Мабуту, он сначала был при армии как вот представитель правительства. Но вот после того, как он договорился с взбунтовавшимися солдатами, его назначили начальником генерального штаба, бывшего сержанта, звание повысили. Ну и вот как-то само пришло, получается, к Мабуту то, что любому диктатору бывает очень полезно для того, чтобы в конце-то концов вот и стать единоличным правителем.
Я, как всегда, выбираю тот период нашего повествования, где у нашего героя коренным образом меняется карьера. И вот это вот как раз то самое, когда человек, благодаря своим каким-то способностям договариваться с людьми с оружием, получает этих людей в свое распоряжение. И у него оказываются под рукой какие-то вооруженные силы, которые можно использовать для того, чтобы занимать все посты. И вот как раз в этот момент я хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что вы смотрите канал «Ищем выход», и ему можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описании этой программы, посмотрите, что и как вы можете для нас сделать. Там способы разные, можно подписку оформить, можно сделать перевод просто по номеру мобильного телефона, можно выбрать еще какой-то вариант, который вам больше понравится. Там есть QR-коды, которые куда-то ведут, и достаточно просто посмотреть, куда именно. В общем, сделайте нам донат. И вы этим нам очень поможете, потому что вы единственный источник нашего финансирования. Все наши программы мы делаем только благодаря вам и вместе с вами. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. Если еще не помогаете, присоединяйтесь. Если не получается деньгами, то подписывайтесь на нас, ставьте лайк, делайте репост и обсуждайте все, что вы здесь видите со всеми, с кем вы считаете нужным это обсудить. Это тоже нам очень помогает, и в конце концов именно для этого мы и работаем. Возвращаемся в Африку, в Конго, которое пока еще никакой не Заир, и к нашему герою Мабуту, который стал начальником генерального штаба.
А события развивались очень стремительно. Вот все это практически за один год произошло, и вроде бы и независимость обрела гигантская страна, и вроде бы вот общепризнанный лидер, борец за свободу, Патрис Лумумба, а у него вот такой способный вчерашний сержант, начальник генерального штаба, но они так быстро вступили в конфликт между собой и Мабуту, который тесно общался со своими покровителями, получается, да, из Соединенных Штатов, из ЦРУ и из Бельгии, он-то легко готов был произвести переворот, тем более, что зачем нам этот социалистический путь развития, как его объяснили его покровители, мы сами вам поможем, а это все всерьез очень беспокоило Америку, и более того, Мабуту просто договаривался, получается, с, в том числе вот напрямую там, да, с работниками ЦРУ, когда именно надо производить переворот, ему обещали помочь и действительно помогли. в итоге. В конце концов, очень быстро произвел практически бескровный переворот. Мобуту арестовал Патриса Лумумбу, и вскоре Патрис Лумумба был убит. Но в Советском Союзе он превратился в итоге в такую культовую фигуру, как я уже сказал, университет дружбы народов. Им назвали, клеймили, соответственно, его убийц, как бы предателей. Рассказывали, что все это было сделано по указке США, и все только из-за того, что вот из-за социализма, в общем. Но, тем не менее, поначалу у Мобуты все складывалось сравнительно удачно, потому что эти же самые покровители готовы были помочь ему и восстанавливать экономику, и более того, помогали ему в том числе и вооруженными силами, для того, чтобы он смог сохранить власть, лишь бы там ни в коем случае не пришли к власти коммунисты. То есть вот до такой степени боялись Патриса Лумумбу в Соединенных Штатах, особенно после того, как на Кубе пришел к власти Фидель Кастро, и так вот и говорили между собой, что же у нас там будет теперь еще и в огромной стране в Африке новый Фидель Кастро, что же это такое-то? А вот у нас тут есть вроде бы такой вменяемый, договороспособный Мобуту, через него-то, мол, и будем решать свои, ну, как бы сказали в Москве, империалистические дела. Все вот это противостояние печально. Если бы не было Советского Союза, наверное, гораздо быстрее бы во многих странах победила демократия, не было бы такого количества жутковатых диктатур. Но вот, тем не менее, при помощи, получается, западных стран, потому что в итоге обратился Мобуту за помощью, в числе прочего, для того, чтобы могли ему справиться с сепаратистами. И здесь тоже мы пошли навстречу. Миротворцы от ООН прибыли поддерживать мир в Конго. И в итоге совместными усилиями, не сразу, но за несколько лет удалось расправиться с теми, кто требовал провозглашения независимости, особенно вот в южной части Конго. И как будто бы у Мобуту стали налаживаться за несколько лет его личное дело. Причем поначалу он вовсе не претендовал как будто бы на высший пост государства, вроде бы действовал парламент, вроде бы были какие-то премьер-министры, но в реальности все рычаги правления находились именно у Мобуту, потому что у него была в руках армия, с одной стороны, а с другой стороны, вот это покровительство западных стран ему, конечно же, очень помогало. Главное было не дружить с Москвой. С Москвой-то он тоже очень откровенно враждовал, тоже вот забегая вперед. Советский Союз все-таки как-то пытался наладить периодически дипломатические отношения, все-таки очень большая страна, но Мобуту не церемонился. Советских послов могли арестовать. Однажды советского журналиста просто в тюрьму посадили. Представляете, это все вот 60-е годы, все при власти Хрущев, а там такое происходит. И ничего не поделать с этим. Понятно, что и дружбы, конечно, и от Советского Союза никакой помощи не дождешься. Но как будто бы помощь Запада, она что ж такая специфическая? За то, чтобы тебе выделили средства, например, Международный валютный фонд активно пытался помочь Заиру, но для этого надо проводить какие-то экономические реформы, должна быть какая-то демократия. А Мобуту тоже все не нравилось. И в конце концов, ну это вот уже тоже примерно через 5 лет, он уже произвел такой настоящий переворот, не просто как первый, когда он отстранил от власти социалиста или коммуниста, ну, человека таких левых убеждений, да, Патриса Лумумбу, а такой настоящий военный переворот, 1965 год, и сам себя, по сути, назначил главой государства. Для чего? Для того, чтобы порядок навести. Потому что в стране хаос, потому что в парламенте пустые разговоры. Это вот все диктаторы очень любят. Но это к тому времени он, правда, власть-то личную укрепил и перестал просто притворяться. Вел чрезвычайное положение в стране, запретил деятельность всех политических партий, потому что порядок надо наводить. Ну, а фактически вот с этого года он и стал полноценным диктатором и просидел в качестве лидера, в качестве диктатора больше 30 лет. Это вот не самая большая страна Африки, Алжир побольше, но крупнейшая, потому что в Алжире же еще и больше 90% территории – это пустыня Сахара, а в Заире, в Конго можно жить практически было везде, климат там получше, полноводная река Конго, которая так и называется. Ну вот когда у власти находятся такие люди, как Мобуту, то ничего не получается. А он еще вот оказался такой по-своему креативный, потому что он публиковал манифест, тоже вот пока работал журналистом, навострился, оценил, как важно держать под контролем средства массовой информации, заниматься этой вот пропагандой. И, соответственно, он объявил, что у нас в Заире будет свой собственный путь развития. И в какой-то степени тоже это мечта, наверное, любого диктатора, чтобы потом твоим именем назвали какое-нибудь движение, и вот у Мобуту получилось. Потому что то, что вот он создал, мобутизм, термин такой есть. Потому что никакой буржуазной республики он строить не собирался, как вот на него не давили из Вашингтона, никаких демократических реформ не проводил, зато с размахом, с удовольствием занимался коррупцией, а все это называл суверенным собственным путем развития, потому что вот нас грабили беспощадно, проклятые колониалисты белые, а теперь вот у нас все будет для народа, все у нас будет настоящее народное, но для того, чтобы поскорее вот мы пришли и построили из нашей страны рай на земле, нужны кое-какие реформы. Начал с самых простых и понятных. Все переименовать. Все, что по-европейски называлось, вот чтобы не Леопольдвиль, а Киншаса город назывался. Но там были, конечно, десятки, сотни топонимов, оставшихся от бельгийского колониального владычества. Все переименовать. Вот тут и заживем. Но этого мало ему показалось. Надо отказаться от европейских имен. Потому что это все тоже какое-то колониальное наследие. У нас есть свои родные вот африканские имена. И начали люди, миллионы людей, соответственно, должны были эти имена. Там же господствовал еще католицизм. И до сих пор большинство верующих христиане в этой стране. Ну, соответственно, крещение, соответственно, у многих были французские христианские имена. Нет, это все нам чужое. Ну, вот себя как раз Жозеф Мобуту и начал. И придумал себе длинное имя. Мы знаем его только в сокращенной форме, да, Сесе-Секо. А у него оно более длинное. Ну, вот перевод такой, что воин, который идет от победы к победе, оставляя за собой или везде распространяя только огонь. Ну, как-то вот так красиво переводится. Вот такое вот у него должно было быть полное имя, а еще надо было отказаться от европейской одежды. Ну и вот тут тоже он ничего особенного как будто бы не придумал в собственном костюме, потому что это некое подобие френча, который очень любил Мао Цзэдун. Скромно, без орденов, без наград, ходишь вот так вот, без золота, без роскоши, изображаешь из себя такого простого народного человека, фотографируешься так, а то, что в роскоши живешь, как будто бы не очевидно. Но чтобы как-то вот яркую индивидуальность подчеркнуть свою собственную, Мобуту еще придумал ходить в леопардовой шапочке. И вот мы потом, когда будем показывать фотографии, наверное, для многих этот образ и стал узнаваемым. Что вот сразу видно, что это за человек. Ну, так вот, но от того, что все стали переименовывать и всех заставили ходить в одинаковой правильной одежде, от этого же чуда в экономике-то не происходит никакого. Ну, значит, понятно, что все надо просто национализировать. Все эти частные предприятия, это же буржуазия, получается, наживается на простом народе. А вот сейчас мы национализируем все, и вот тут у нас наладится. Некоторое время Мобуту как-то везло, потому что были высокие цены на медь, предприятия функционировали, добывали в Конго до 500 тысяч тонн меди, и пока в 60-е годы, в том числе европейская промышленность активно росла, спрос на медь был высокий, средства в бюджет страны в Конго поступали, Мобуту мог ими пользоваться, но только он не собирался проводить какие-то реальные, даже не просто экономические реформы, а хотя бы там инфраструктуру какую-нибудь создавать на вот эти вот деньги. Более того, он стал их достаточно произвольно тратить, в том числе и на себя. Вот у него тоже удивительные достижения. Может, какой-то диктатор еще попадется нам, который бы умудрялся тратить на себя, причем официально, из бюджета на свое собственное содержание больше средств, чем на медицину, на образование, на все социальное обеспечение, на пенсии вместе взятые. Вот Мобуту дороже обходился. По-моему, Путину есть к чему стремиться, хотя у него, конечно, фантастический бюджет на него, на самого, но Мобуту ему еще далековато. А тем не менее, в стране-то хаос как будто бы никуда не девается, но, значит, надо, как вот казалось Мобуту, пропаганде внушать людям, что все хорошо и только лучше становится. И тут его начинают называть, соответственно, отцом нации, в честь него называют географические объекты, ну, такой культ личности уже полноценно начинается. Еще он оказался достаточно ревнивый человек и запретил упоминать всяких других членов правительства, министров, и в газетах они назывались только по должностям, никаких имен и фамилий, кроме него самого, кроме Мобуту. Ну и причем с каким-то тоже правилом, чтобы каждый день на первой полосе всех главных газет его собственная фотография, например, чтобы была. Ну еще, чтобы как-то вот самому себе было приятно. Сам себя маршалом назначил. Неудобно как-то было. Сержантом тоже скромностью не отличался. И кроме леопардовой шапочки еще любил появляться, вот, соответственно, в мундире маршала. Но, как мы уже говорили, все это до поры до времени сходило с рук, но погружалась сторона, особенно после того, как в начале 70-х годов цены на медь упали, стала погружаться в нищету и в бедность. Но это Мабуту никак особенно не тревожило, потому что сколько именно денег он присвоил себе, до конца даже непонятно. Известно, что речь идет о миллиардах, которые он беззастенчиво присваивал, прикарманивал, брал слитки золота, покупал недвижимость, открывал счета в Швейцарии и во Франции. И до сих пор даже непонятно, какое именно количество средств находилось в распоряжении его самого или членов его семьи. Это вот как у нас было в 91-м году, популярная тема «золото партии», что вот где-то там коммунисты припрятали, сейчас мы найдем это золото, и тут-то все богатимся. Ну вот в Заире аналогичное, потому что сколько золота у Мабуту до сих пор неизвестно, куда оно делось, до сих пор до конца непонятно, хотя сколько-то тонн золота вроде бы нашли, но и главное, чудо не произошло, то что тоже забегая вперед скажем, после того, как Мабуту все-таки свергли, к власти пришел следующий диктатор, Кабила такой, и тоже украл на миллиарды. И несчастный Конго, ну вот только в 21 веке там стал что-то налаживаться. А вот возвращаясь к Мабуту, который вот проводит свои вот эти вот эксперименты, мабутизм, соответственно, но он вступил в конфликт с католической церковью конголезской. Например, потому что, хорошо, имена-то надо всех отменить, чтобы всех звали по-африкански, но у католической церкви много святых, их-то как переименовать, если это какой-нибудь заслуженный святой, куда от него деться. Но как-то тут Мабуту тоже не стал переживать, а просто объявил о том, что не надо нам никакой религии другой, кроме меня самого. Вот я лично и буду новой религией, а в качестве новой Библии вот будет некое подобие цитатника, вот у Мао Цзэдуна тоже же был цитатник, да, заменивший все книги в Китае. Точно так же вот и Мабуту объявил, что вот разбирайте на цитаты мои выступления или мои старые публикации, когда-то он даже колумнистом был в газетах и журналах в молодости, вот это все вам, хватит вам и этого. Достаточно жестко стал ограничивать действия церкви, тоже очень простыми, понятными методами. Запретил Рождество. Что это за праздник такой? У нас его в Африке отродясь не было никогда. Это все нам колонизаторы привезли, поэтому, соответственно, Рождество тоже отмечать не будем. И вообще эти церкви, если уж не сжигать и не уничтожать, то, во всяком случае, ограничить по максимуму их действия. То, что это как-то сходило с рук, тем более, что отец народа, отец нации. Но и этого все Мабуте было маловато, потому что достаточно долго, первые годы его правления, был же еще один культовый персонаж, никому же не рассказывали, что как он сам расправился с Патрисом Лумумбой, а это же герой за национальное освобождение, боролся с колонизаторами, добился независимости, но это все как-то стало раздражать Мабуту, и он стал постепенно вытеснять. Забвение такое, что было под Патрису Лумумбу, потому что были какие-то мемориалы, значит, они должны быть заброшены, перестали праздновать день рождения Патриса Лумумбы, зато стали прославлять Мабуту. Песни вот он очень любил, чтобы в честь него сочиняли, ну, понятно, что памятники, а еще чтобы прославляли его подвиги, что это он вот лично возглавлял отряды конголезцев, которые боролись с проклятыми колонизаторами и освободили свою страну. Ну, то есть такая уже откровенная мифология началась. Но тут тоже Мабуту пошел дальше, потому что публиковались статьи, что вот он самый сильный человек в мире, и что вот у него такая в руках тросточка, которую не могут поднять даже 20 человек, а он вот с легкостью ее поднимает. Ну и всякая другая красивая, приятная для любого диктатора история, и как будто бы, казалось бы, должен был сложиться благодаря этому культу личности хоть какой-то реальный культ почитания. Мы же рассказывали, да, после многих диктаторов, к несчастью, остается у многих людей в памяти, что вот порядок был, что вот стабильность какая-то была, забываются все эти кровавые преступления, а потом еще, как в нашем случае, на могилу Сталина цветы приносят в честь этого безумного людоеда. Или вот мы рассказывали, Стресснера многие почитали, многие вот в Ливии скучают по Муаммару Каддафи, потому что порядок был. А у Мабуту не получилось ничего. Это, конечно, такой уникальный диктатор, который был в собственной стране проклят. Ну и вот понятно почему. Потому что о себе-то он заботился хорошо, а о стране никак. Построил себе множество дворцов. Причем в бывшей, ну вот в той деревне, откуда родом была его мать, он построил сразу 3 дворца. Одного ему было мало. Так мало того, что дворцы, он еще построил там взлетно-посадочную полосу, которая могла принимать не просто вертолеты или самолеты, а «Конкорд», знаменитый сверхзвуковой пассажирский самолет, который, конечно же, должен быть в частной собственности у всякого нормального диктатора, чтобы на нем быстро перемещаться. Потому что Мабуту еще полюбил путешествовать по разным странам, ну, в том числе и просить у них чего-нибудь, кредиты, или просто изображать дружбу, тоже приятно. И с ним достаточно долго считались, вот покажем потом в фотографиях, его принимали практически все американские президенты 60-х, 70-х, вплоть до 80-х годов, лишь бы только вот и социалистический путь развития, пока было противостояние, пока была холодная война. Но вот начиная, все равно проблемы-то в экономике никуда не деваются, национализация не помогает, цены упали, и опять несчастный народ Конго погружается в нищету, и получалось парадоксальным образом, что при колониальной администрации доходы страны и доход на душу населения были больше, чем за вот эти десятилетия правления Мабуту. И сколько ни проклинай, что все это наследие колонизаторов, это все потому, что нашу страну ограбили, то перестает действовать. Платежи возникали регулярно при жизни, при правлении Мабуту и в армии, причем, ну, тоже вот доходило до абсурда, он же, как и любой тоже диктатор, денег не хватает, печатать будем, гиперинфляция, ну, ничего страшного, еще напечатаем, когда там уже денежные купюры на миллионы, а в реальности получается, что солдат в день может получить, в месяц, его зарплата составляет эквивалент около $4, ну, то есть нищенские деньги, так и их вовремя невозможно получить. Начинаются бунты среди этих самых солдат, как вот Мабуту умудрился до этого довести, все же знают, что уж хотя бы армию и полицию, да, вот на них надо тратить все деньги, это мы про Салазар рассказываем, у него все на это уходило. А тут Мабуту только на себя мог тратить, и даже на армию не тратил средств, и очень долго все тоже сходило с рук, потому что не было единой оппозиции, она была, но разрозненная, были сепаратисты.
Ой, давайте середину программы обозначим в этом месте, в переходе от военных к оппозиции. Мы продолжаем обозревать кризис, который охватил Конго. И я напоминаю, что для нас очень важно, чтобы вы на нас подписывались, ставили лайки этой программе или любым другим выпускам. Посмотрите, их все, их пока не очень много, но о ряде интересных персон мы вам уже успели рассказать.
Да, и как мы рассказываем, удивительным образом, несмотря на то, что в стране хаос, гиперинфляция, нищета, бунты, мятежи, а достаточно долго у Мабуту все неплохо, все как-то вот сходит ему с рук. Он уже вроде даже некоторые части своей страны не контролирует, там уже какие-то полуфеодалы, но они между собой тоже объединиться не могут, а Мабуту все равно живет в роскоши, летает на самолетах между своими дворцами, денег у него много. А еще, ну, пока у тебя под контролем средства массовой информации, открываешь любимую газету, а ты там вождь рулевой, его там, соответственно, тоже называли. Ну, приятно же, и все это сходит с рук. И получается, что ни забастовки массовые не могли избавить Конго от власти этого диктатора, ни мятежи военные. И подкосила, получается, власть этого диктатора удивительным образом падение, исчезновение Советского Союза. Потому что в 90-м году Советский Союз уже трещал по швам, в 91-м году прекратил свое существование, но не Советский же Союз оказывал помощь, а очень долго Мабуту поддерживали западные страны, лишь бы страна не стала социалистической. А так как Советского Союза больше нет, то какой тогда смысл поддерживать этого диктатора? Потому что уже Советский Союз не тот, уже ничем не поможет. Советский Союз тоже пришлось спасать. Это вот помним, я во всяком случае, посылки гуманитарные присылали из Германии с едой, ножки Буша. Вот, просто все забыли, да, эти наследники Советского Союза, какую нищету их, какая нищета им досталась после коммунистического правления, когда страна совершеннейше разорена. Ну так вот, а у Мабуту ситуация не лучше, и может еще бы какое-то время он находился у власти в этой разоренной нищей стране, но парадоксальным образом привели к свержению его власти события в соседней стране, тоже ужасные драматические события. Это вот Руанда, это просто настоящий геноцид одного народа против другого, это конфликт Тутси и Хуту, миллионы беженцев. Но появился там вот как раз сильный, харизматичный лидер Кабила, который заручился поддержкой, опять-таки, на Западе, Советского Союза, понятное дело, потому что он обещал, что сейчас мы свергнем этого диктатора, который грабит, никаких реформ не проводит, ничего не получается, и построим настоящее демократическое государство. Соответственно, он получил помощь и оружием, помощь и финансовую. Ну вот, как я уже, забегая вперед, рассказал, что-то не произошло. И печально все закончилось и для Мобуту. Это вот нечасто, конечно, такое происходит, когда диктатор доживает до своего собственного свержения. Но тут еще считается, что Мобуту не повезло со здоровьем. Может, он как-то бы еще и выкрутился. Может быть, пригодились бы его какие-то способности как бывшего сержанта, договороспособного, но у него обнаружился рак простаты, ему приходилось проводить очень много времени в клиниках Западной Европы. В родном-то Заире он на медицину никаких средств не тратил. Ну, в принципе, и неважно, да, если тебя везде принимают, если ты можешь отправиться лечиться в Швейцарию, но пока ты отсутствуешь в стране, соответственно, вот повстанцы, борцы за свободу, борцы против диктатуры захватывают провинцию за провинцией. Армия, собственно, да, вот у Мобуту совершенно деморализована, денег толком не платят, все эти солдаты разбегаются, и в итоге повстанцы захватывают столицу, Киншасу, и Мобуту, ну, он успел вернуться, пытаясь как-то организовать сопротивление, но ничего не получилось, и он сбежал сначала в Того, а потом в Марокко, где его приняли, помогли, денежки у него водились, и вот он там последний год своей жизни прожил, потому что он уже был неизлечимо болен. Это, соответственно, в 1996 году произошел вот переворот, свержение Мобуту, но он сумел сбежать, никто его не осудил. А, ну, как я уже сказал, к власти пришел просто другой диктатор, который первое время все валил на предыдущего диктатора. Понятно, почему у нас, не считая проблемы, потом пообещав провести реформы, получая кредиты, у Конго гигантские, там были заимствования на миллиарды, но примерно столько же, сколько Конго должен был западным банкам, Международному валютному фонду, столько же, считается, примерно состояние самого Мобуту и составляло. Но, возможно, вот его преемник превзошел украденным миллиардом, счастья не произошло, реформы никакие не проводились, но тут еще тоже какие-то даже не совсем понятные события, потому что мы же рассказывали, да, там вот Стресснер в Парагвае, например, сумел договориться с соседними странами, построить огромную электростанцию, в Бразилии договорилась, поэтому электроэнергия, это все пригодилось, и экспорт электричества, а через Конго протекает мощная река, хорошие перепады высот, почему бы там не построить ГЭС, они были построены, но оказались такими неудачными все эти проекты, что ни электроэнергии, ни работы. Электричество нужно в одном стране, в одной части страны, производится в другой. Ничего не получилось, в общем. Это все, вот, кстати, при власти тоже Мобуту производились вот эти вот грандиозные перемены в энергетике. Ничего не помогло. Дороги до сих пор там в основном построены еще бельгийцами. Вот сейчас вроде бы стало все улучшаться. А еще началась, ну вот, история, а где же эти миллиарды? Ну сейчас вот мы свергли Мобуту, надо же найти. И тоже проблемы, потому что это же частная как будто бы собственность, открыта, все вот, если не на его еще имя, а еще и на имя его, например, сыновей, у него было 9 детей. Ну, с какой стати вот этими средствами должен распоряжаться кто-то другой? Начинаются мучения. В итоге часть, ну, самую маленькую, всего несколько миллионов удалось вроде бы как вернуть, какие-то виллы были арестованы, проданы, какие-то сбережения, но в 1000 раз меньше, чем считается, Мобуту все-таки украл. Еще он же такой тоже по-своему неудачник, он вроде бы, уже зная о том, что смертельно болен, пытался передать власть кому-нибудь из сыновей, но тоже ничего не получилось. Один из его сыновей заразился СПИДом и умер еще в 90-е годы. Другой сын, ну, впоследствии же пытался делать политическую карьеру, на отцу помогал, но тоже у него ничего не сложилось. То есть вот такой вот диктатор-неудачник получается. Ну вот в мифологии, в легендах остались его миллиарды, которые до сих пор непонятно куда делись. Ну, правда, вот оставшиеся дворцы в Конго, которые он переименовал в Заир, да, потому что Конго – это все чужое слово, будем называть Заир своим собственным, хотя Заир – это тоже вроде бы искаженное португальское слово, но неважно, но зато дворцы остались. Так они разграблены. В настоящее время они представляют из себя такие унылые руины с выбитыми стеклами, никакой роскоши нет, ничего не работает, ничего не пригодилось. Растащили оттуда все, и музея никакого не появилось. Ну вот, не знаю, будет ли что-то подобное с путинским дворцом знаменитым. Все, получается, пошло прахом. Мабуту, а мы тогда сейчас можем перейти к иллюстрациям, и там еще какие-то подробности расскажу про его правление.
Да, сейчас посмотрим на нашего героя. Я только перед этим, как обычно в этом месте, напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите те способы, которые мы для этого приготовили. Те деньги, которые вы готовы потратить на газету или журнал, вы вполне можете отправить и нам, потому что мы, в принципе, делаем то же самое. Пытаемся снабжать вас информацией, которая бы сделала вашу жизнь немножечко более осмысленной и интересной. Большое спасибо всем тем, кто нам уже сделал донат. Не останавливайтесь в этом благом начинании. Ну, а если не получается помочь деньгами, то поставьте лайк, подпишитесь. Это тоже нам очень помогает. Ну и начнем. Это, как я понимаю, он еще сержантом. Совсем юный человек.
Ну, да, офицерского звания его не было, образования он никакого ни военного, ни высшего не получал, не очень такой. Но хорошо говорил по-французски, писал тоже хорошо, журналистом, как я уже сказал, работал, но образования никакого не было, да ему как будто было все это не нужно. А так вот, такой вот молодой, прогрессивный, в очках, вот всегда в очках ходил, внушал, наверное, это какое-то доверие, человек в очках, это же сразу подразумевается, что вот он так, уже почти интеллектуал. А тут вот молодой способный, ну вот на свою беду возвысил его Патрис Лумумба, а потом сам же был и убит, причем там Лумумбу убили, расчленили, в серной кислоте его тело растворили, ну все еще в 61-м году. А вот этот молодой сержант, захвативший власть, я его тоже не упомянул, он очень трепетно относился к тому, когда уже был диктатором, чтобы было какое-то подобие выборов. А чтобы на выборах он побеждал с каким-нибудь результатом 99,99%. И не переживал, что в итоге получалось, что, например, на выборах принимало участие больше людей, чем в принципе в стране избирателей. Ну, это вот похожая, да, у нас ситуация, например, когда в Чечне Путина там 140%, да, голосов набирается. Вот Мабуту тоже все это любил. Вот, кстати, я тоже не упомянул, одно любопытное событие было в годы его правления, которое, вот я с интересом прочитал, когда спрашивают, а что вы помните из 30-летнего правления Мабуту? А было такое яркое событие, называется «Грохот в джунглях», потому что в Киншасе состоялся бой Мухаммеда Али, знаменитый боксерский поединок, простите, забыл с кем-то еще, а это все было на стадионе, собрали десятки тысяч зрителей, и на том этапе это была еще прямая трансляция, соответственно, и рекордная телевизионная трансляция, которая собрала около миллиарда зрителей по всему миру. Ну, советские люди не могли посмотреть, а так во всех остальных...
Джордж Форман, это был боксер Джордж, да. Форман, я
спасибо
быстренько
большое
погуглил.
С Форманом поединок, и вот это для конголезцев самое яркое событие из периода правления Мабуту. Вот кто-то, может быть, даже ему благодарен, то когда еще такое зрелище сможешь посмотреть. Он им устраивал другие зрелища, я тоже забыл упомянуть, потому что когда по сфабрикованному делу или когда реальные заговорщики разоблачались, то Мабуту еще в 60-е годы смело устраивал публичную казнь через повешение. Собирались тысячи людей, вот это преступники, они пытались организовать государственный переворот, за это мы их казним. И вот масса, так вот эта казнь, соответственно, при массовом стечении народа Мабуту и запросто устраивалась к ужасу, конечно, его заокеанских покровителей, но, еще раз повторюсь, очень долго ему сходило все с рук. И вот про заокеанских покровителей, соответственно, просто очень любопытные фотографии, как у Мабуту все было хорошо, потому что вот следующая фотография, это вот он с Никсоном, соответственно, встречается. Вот с Путиным сейчас уже никто из американских президентов не будет встречаться. А Мабуту, и вроде бы коррупционер чудовищный, диктатор самый что ни на есть настоящий, публичные казни устраивает, политических оппонентов устраняет, а с ним считаются, а с ним встречаются, лишь бы только в Конго не пришли к власти социалисты, не дай бог, коммунисты. Там еще тоже вот на каком-то этапе пытался наладить отношения с Советским Союзом, когда объявил все западное тоже враждебным, и даже помогали ему коммунисты китайские, но денег-то особенно не было у Мао Цзэдуна, поэтому тоже разочаровали они все быстро Мабуту, и он вот пытается так лавировать, соответственно, изображая, что вот не встать ли мне вот на путь дружбы с Советским Союзом, причем он публично говорил, в Москву поеду, вот буду налаживать отношения, ну и тут в Вашингтоне каждый раз приходили в ужас, вот следующая фотография, это вот он с Рейганом, соответственно, встречается, принимает его в Нью-Йорке, только чтобы не дружил с Москвой, до Москвы он так и не доехал. Очень пугал американцев, потому что он летал в Китай, в Северную Корею летал отношения налаживать, посещал многие арабские страны, что тоже пугало Вашингтон, и за это вот что-то все время перепадало. Мабуту от Соединенных Штатов, лишь бы только он с арабскими странами лишний раз не подружился. Но, кстати, визиты его оказались бессмысленными, он там все пытался, нефть ему со скидками поставляли, он ничего у него... не получилось, но вот там последнее, соответственно, из его визитов, это уже 89-й год.
Ой, это подождите секундочку, а мы пропускаем, я забыл совсем об этом поставить акцент. Во-первых, посмотрите, как одет человек, да, во-первых, замечательная леопардовая шапочка, вот это вот уже на второй фотографии, да. А во-вторых, вот же вот этот френч, который представлял собой гибрид того, что любил Мао, и чего-то другого, но тоже европейского.
Да-да, вот какой скромный человек, не ходит увешанный орденами и медалями, а всего-навсего вот в таком скромном френч и в леопардовой шапочке. Да, и потом все это, ну, он любил фотографироваться, у него было много фотосессий, ну, узнаваемый, соответственно, такой образ. И вот встречался он с Никсоном, встречался он с Рейганом. В 89-м году он встречался с Джорджем Бушем, старшим, соответственно. И все у него было хорошо до тех пор, пока вот не стал рушиться Советский Союз, как мы уже рассказывали. И в Соединенных Штатах просто потеряли какой-то интерес. Какая разница теперь помогать этому диктатору, если все равно уже Советский Союз не опасен, холодная война закончилась, никакого социалистического пути уже не может быть развития. Мы просто рассказывали, какие-то парадоксы были, когда Соединенные Штаты поддерживали Пол Пота, этого кровожадного людоеда, лишь бы только кампучи не пользовались влиянием вьетнамские коммунисты, которые этого Пол Пота, собственно, и свергли. Ну вот... К счастью, после падения Советского Союза произошли вот и такие положительные перемены. Ну вот для Мабуту все это закончилось крахом его диктатуры. Ну и вот там следующие тоже любопытные фотографии. Не всегда он ходил в леопардовой шапочке, потому что он на каком-то этапе перестал скромничать, назначил сам себя маршалом. А, соответственно, уже это должны быть маршальские жезлы, чтобы было все красиво, чтобы все было в золоте и ордена какие-то, которыми сам себя награждаешь. Урашка.
Смотрите, какие красивые звезды на жезле. Это же просто прям фантастика.
Ну, это вот он все копировал. Это тоже будем про других диктаторов рассказывать, которые считали себя реинкарнацией Наполеона, которые его тоже... Вот оно, французское влияние, да? По названию, соответственно, слова-то красивые. Маршал, как красиво звучит. Слово вроде бы чуждое, но если нет у тебя в африканском языке ничего подобного, приходится пользоваться вот этим вот колониальным наследием, назначать себя маршалом, ходить вот в форме, которая вроде, конечно, никакая не национальная, а самое что ни на есть европейская. Ну, красиво же. Урашки с жезлом, с золотыми лентами, и потом тоже фотографироваться. Еще, как все диктаторы, любят эти парады. Вот в Москве что еще Путину остается, как не баловать себя такими вот парадами победы, да, самому себе любимому. Ну и также вот для своего круга еще это там последняя, соответственно, иллюстрация. Мы уже рассказывали, жил-то он, конечно, фантастической роскоши, это для виду. Ходил вот такой друг народа, а так вот любил, чтобы некое подобие трона, тоже вот, соответственно, мундиры и леопардовая шкура. Вот очень он любил леопардовые шкуры направо и налево. И тоже вот забыл упомянуть, какое у него было тоже вот идея единства народа. Он же хоть и запретил в 61-м году деятельность всех политических партий, но потом через пару лет придумал создать свою собственную партию, которая, конечно, должна называться «Народная». А для простоты он просто обязал каждого гражданина своей страны стать членом этой собственной партии, фактически, ну, движения в это вступить. Просто по факту, даже ничего подписывать не надо было. Все граждане были объявлены членами этой партии, и, соответственно, вот оно, народное единение. Даже вот коммунисты до этого не думали, чтобы всех объявить коммунистами в Советском Союзе, и как будто бы не надо будет блок, да, нерушимый блок партийных и беспартийных. Ну вот тут на первом месте Мабуту был, и вот, как я уже сказал, наверное, где-то на том свете ему... Приятно, что его именем все вот это и было названо. Не каждому диктатору так везет, чтобы вот Мвутизм стал таким термином, и вот теперь можно с кем-нибудь его сравнивать. В 21 веке уже.
Красиво он тут действительно сидит, но ладно. Оставим нашего героя вот в таком вот картинном интерьере и закончим на этом нашу сегодняшнюю программу. Расскажем в следующий раз о ком-нибудь еще. А сегодняшним героем был диктатор Конго Мабуту. О нем вам рассказывал петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. Канал «Ищем выход». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и всего хорошего. До свидания.
До свидания.
Все так, плюс.